Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 7 минут практически. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, начинаем. Вне зависимости от того, что происходит в мире, в России, мы начинаем всегда с нашей переклички. Ну что, поехали. Поехали. Бобруйск с нами. Дождливая Германия ждет. Новочеремшанск. Ульяновская область ждет. Таллин с нами. Буденновск всегда с нами. Старый Оскол, Омск, Хабаровск, Казахстан. На связи Саратов, Германия, Гессен. Белгород, Кемерово ждет. Рубцовск, Алтайский край с нами. Москва, Кузьминки, Бельцы. Игнышевка, Тульская область ждет. Бруклин, Нью-Йорк с нами. Афины, Греция, Ташкент приветствует, Питер ждет, Норильск в предвкушении, Златоуст, отлично, Краснодар с нами, Смоленская атомная станция, Десногорск на связи, Михайловка, Волгоградская область, Первоуральск ждет и приветствует. Дальше идем, Шахтер с Минска, Седово, ДНР, Урал, Нальчик, Бранденбург, Горки 10, Кустанай, Дубна, с победой поздравляет всех, Луганск приветствует, Бройбер с нами, Чебоксары, Саров, Тамбов, Уфа, Ялта, Ишварди, Бангладеш, ну куда же нам без Ишварди, Бенсхайм, Германия, Севастополь, Новороссийск, Иркутск, еще раз Москва, Учкудук, Екатеринбург, Рязань, Борисов, Воронеж, Усть-Илимск, Иркутская область, Нижний Новгород, Иваново, Пятигорск, Казахстан, Калининград, Белгород, еще раз Иркутск, Химки, Мехико, Красный Луч, ЛНР, Саратов, Сургут, Вильнюс, Мурманск, Уфа, Челябинск, Люберцы, Братск, Чимкен, Самарканд, Арзамас. Друзья, просто прекрасные, прекрасные нас. Где Калинкович? Ждал Калинковича, но я думаю, что они тоже здесь. Нижний Новгород, Майкоп. В общем, все здесь. Отличная у нас с вами география, как всегда. Ну что, друзья, и работаем мы тоже, как обычно. Вот Париж подтянулся, да, прислали мне сообщение. Значит, работаем, как всегда. Напоминаю об основных событиях, которые разворачивались. Потом, собственно, на некоторых из них останавливаемся, обсуждаем, делимся мнениями. И что-то мне подсказывает, будем ругаться тоже. Ну, давайте сразу. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот». И здесь началась трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже началась. Сколько человек уже подключилось?
1287.
1287. Давайте, друзья, поактивнее подключаемся. Ну что, главное событие, это, конечно, выборы. Я вас всех поздравляю. Выборы президента. Все мы сходили, проголосовали, отдали свой голос. В итоге получили просто рекордные, на самом деле, результаты. Действительно, значит, Центр избирком нам сообщает, что беспрецедентная совершенно была явка. Такой явки не было вообще никогда. 77-44, значит, это явка. И, конечно же, да, просто абсолютный триумф и первое место у Владимира Путина. Вот. Ну, остальные тоже там получили какие-то вот кандидаты, я имею в виду, какие-то результаты они получили, но какие-то вот не очень, на самом деле, результаты. Тут же посыпалась реакция. Реакция со всех сторон, значит. И Боррель, это вот человек, который министр обороны Евросоюза, это он так говорит, да? Ну, я в эфире НТВ сказал, да, и повторю. Я теперь этого человека называю министром обороны Евросоюза. Он же себя ощущает министром обороны. И вот этот вот министр обороны, значит, не признал наши выборы. Он не признал наши выборы, значит. Дальше там еще какие-то страны Евросоюза, там 20 с лишним стран, тоже нам начали рассказывать о том, что они не признают, потому что выборы наши не свободные, что у людей не было альтернативы, ну и так далее, да, вы знаете всю эту историю. Смотрите, значит, некая Кристина Хоффман, это официальный представитель правительства Германии, Кристина Хоффман говорит о том, что они подавлены высоким уровнем популярности Владимира Путина, и они считают, что выборы у нас недемократичные, что была зачищена вообще вся поляна. Ну, и знаете, все эти тезисы даже повторять не буду. Что интересно, это говорит представитель Германии, где министр иностранных дел, вот эта вот Анна Лена, которая, она же Бербок, вы помните, она, да я плевать хотела на общественное мнение. Ну, какое может быть общественное мнение? Где наша там политика и где общественное мнение? Мы помогали Украине, будем помогать Украине и дальше, а то, что наше общественное мнение там чего-то не хочет или какие-то там политические партии не хотят, да плевать мы на них хотели, открытым текстом говорит этот человек. Абсурд? Чувствуете, да? Но, тем не менее, да. Дальше. Значит... несвободные, нечестные выборы в сильно ограниченной среде. Это опять Боррель, да, это он, когда он об этом говорит, он еще говорит о том, что он мягко выражается, понимаете, да, мягко выражается, основанный на репрессиях и запугивании. Ну, то есть вот полный набор всей этой ахинеи. Я когда пошла эта реакция... Ну, то, что я не удивился, это понятно. Я думаю, что и вы, подавляющее большинство, по крайней мере, из вас, тоже не удивились. Понятно, почему они так реагируют. Понятно, что в очередной раз ничего у них не получилось. Это тоже понятно. Отсюда, собственно, и вот это нытье. Но удивляет другое. Удивляет, знаете, что удивляет? Удивляет полное непонимание... того, кто мы такие. Вот, казалось бы, столько лет они с нами общаются, они вроде бы знают, как мы выглядим. Вот они все там держат под микроскопом, да? Они знают, кто такой наш президент. Вот могли бы уже на самом деле хоть что-нибудь про нас понять. Они же ничего про нас не понимают. Именно поэтому Вот этот абсурд, который они озвучивают. Абсурдные совершенно какие-то такие мягкие, кислые, протухшие, абсолютно неинтересные заявления, набившие оскомину. Вот прям вот, знаете, вот зубы начинают болеть, когда видишь все эти формулировки. Помните, как президент сказал: «Скучно, девочки». Ну, действительно же скучно. Не было бы выборов... Все равно было бы то же самое, правильно? Что им другое придумали? А почему это происходит? Почему они нас не понимают? Что-то есть такое, знаете, какая-то тайна, которую они никак раскусить не могут. Ну, нет, вроде, да? Мы какие-то из себя загадочные. Тихушники, которые никогда ничего не говорят, а если что-то делают, обязательно сделают втихую и обязательно сделают такое, чего просто ожидать невозможно. Нет. Но они не понимают нас. Вот они поражаются этим результатом голосования. А на самом деле же все очень просто. Все очень просто. Я, например, ну, да, и все вот люди, с которыми я общаюсь, все вокруг меня, там вот мое окружение, мы предполагали, что будет именно вот так. Почему? Потому что Мы знаем, что из себя мы представляем, и что из себя представляет наш народ. Сейчас я объясню. Вот кто голосовал за Владимира Путина? За Владимира Путина, на самом деле, голосовали поставки западной военной техники Украине. Вот они пришли и проголосовали за Путина, это 100%. За Владимира Путина проголосовали санкции, которые они обрушили на нашу страну, и которые еще, наверное, что-нибудь придумают. Там сколько уж, 13 пакетов обрушили, да? А придумают 14-й, 15-й, может быть, и... Ну, в общем, уйдет все это в бесконечность. Вот эти самые западные санкции, они пришли, проголосовали за Владимира Путина. Разве нет? Да. Более того, я вам скажу, проголосовали за Владимира Путина и санкции, допустим, тех же самых американцев и тех же самых европейцев против их же собственных компаний и фирм, которые работали на нашей территории, которые в результате вот этого вот давления на них были вынуждены отсюда повернуться и уйти. Они точно пришли и проголосовали за Владимира Путина. За Владимира Путина проголосовало решение о прекращении, о запрете, не то что прекращение, о запрете россиянам летать в разные точки мира. Нет разве? 100%. А вот этот самый запрет, он тоже пришел и проголосовал за Владимира Путина. За Владимира Путина проголосовало вот это вот усложнение, максимальное там чуть ли не запрет на получение там всевозможных виз, чтобы наши люди куда-то там поехали и посмотрели там, я не знаю, на какие-нибудь достопримечательности там Франции, Италии или еще чего-то. Вы помните, как они сказали, что это не право российского человека, это привилегия, а они будут решать, разрешать там или не разрешать. Это же тоже пришло все и проголосовало за Владимира Путина, разве нет? А то, что границу они закрыли, например, там финскую границу взяли и закрыли, а то, что они дома там у людей, которые десятилетиями там жили в этой Финляндии, да, и даже думали, что ну и как бы, ну и дальше так будет продолжаться, пришли по беспределу, отнимают все, машины конфисковывают, и вот эта конфискация, это тоже пришла и проголосовала за Владимира Путина, разве не так? Именно так и есть, именно так и есть. Вся эта русофобия, которая на нас обрушилась, она же была в числе первых, кто пришел и проголосовал за Владимира Путина на этих выборах. Вот это вот демонизация нашей страны, демонизация каждого из нас. Из нас сделали там просто каких-то пещерных людоедов. И все это пришло и проголосовало за Владимира Путина. А когда они выписывают ордера какого-то там международного уголовного суда на высшее руководство нашей страны, а когда они оскорбляют высшее руководство нашей страны, нас, и вообще, как говорится, там заявляют о том, что мы какие-то кровожадные людоеды, которые ни в чем не повинных белых и пушистых там украинцев уничтожаем в промышленных масштабах, вот это тоже пришло, проголосовало за Владимира Путина. За Владимира Путина проголосовала их слепота, которая у них случилась практически у всех сразу хором, и в результате которой они не видели на протяжении, посмотрите, скольких лет, как гнобили людей на территории той же самой Украины. Их слепота, сознательное совершенно непризнание нашей позиции по Крыму, это все пришло и проголосовало за Владимира Путина. А когда они принимают решение о том, чтобы вот так вот унижать и измываться над нашими спортсменами, вот это вот недопуск к всевозможным соревнованиям, олимпиадам и всему остальному, а вот это вот под нейтральным каким-то там флагом, без национального флага, без гимна, без того, подпиши вот эту бумагу, вот ту бумагу. Это не проголосовало разве за Владимира Путина? Это проголосовало за Владимира Путина, разве нет? Я уверен, что да. И и за Владимира Путина, конечно же, проголосовали. Все вот эти Боррели, Бербоки, Шольцы, Макроны, Павлы, Петры, Петры, как там, Петр Павел, Павел Петр, да. Вот эти вот все люди, они пришли, проголосовали на Урсулу фон дер Ляйен за Владимира Путина. Потому что они нон-стоп, я уж не говорю там про этих вот, которые в Америке сидят, потому что они нон-стоп рассказывают о том, что Россия должна быть сокрушена. С Россией нужно сделать вот это, вот то, 20-е, 30-е. Вот такой вот комплекс, вот такая армия причин, в результате которых, собственно, президент Путин получил те результаты, которые он получил. Ну, какая же примитивная история с той стороны нам противостоит, если они не понимают такой простой вещи. А ведь мы же им об этом говорили. Мы же им говорили, что вы всеми этими действиями, которые вы на нас обрушили, ведете против нас вот эту вот самую войну, гибридную, там еще прокси, как-то она там называется. Вот это все приведет ровно к обратному. Когда вы поставляете оружие, из этого оружия, при помощи ваших спутников, при помощи ваших инструкторов, наносится удар по избирательным участкам где-нибудь в Херсонской области, в Запорожской области, в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, на Белгородчине, там и еще где-то, вы думаете, таким образом вы достигнете какой цели? Вы действительно на полном серьезе думали, что люди, попав под обстрел, скажут: а, да, точно, все, на выборы мы не пойдем? За Путина голосовать не будем? Это же надо быть какими недалекими, такими недалекими и такими неумными, не побоюсь этого слова. Но ведь ровно так и происходит. Мы же с вами ровно с этими людьми имеем дело. А потом они такие просыпаются, а им говорят: рекордная явка и рекордный результат. Они: да что ты будешь делать? Шайзе, шайзе, ай-яй-яй. Понимаете? И это невероятная история, но это факт. Это факт. И что самое интересное, они же опять ничего не поняли. Они и дальше будут действовать так, как они действуют. И ничего не получится, а они все равно. Ну, когда человек вот с упорством, с таким, да, как говорится, наступает на граблю, ну, как этого человека? Ну, он, знаете, от такого количества ударов, собственно, рукояткой по башке, ну, даже умный становится идиотом, а если не совсем умный, то вообще просто в кретина превратится, разве нет? И они дальше будут идти этой дорогой. Украина вообще, ну, то есть вот эти люди, которые... Я видел вот эти вот ужасные ролики, когда автоматчики заходят на какой-то избирательный участок, там шастают по кабинкам, последними словами кроют каких-то людей, которые пришли проголосовать, и все это стилизовано под наш избирательный участок. Ну, это вообще уже просто, ну, то есть вот совсем никуда, понимаете? И это разгоняют ровно те самые люди, которые взяли, просто тупо обнулили там вообще все, что связано с выборами. Я уж про все остальное говорить не буду. И вот, вот эта вот вся команда европейская, американская, они это видят, и как бы это нормально. И эти люди потом приходят и нам говорят, что-то начинают учить на жизни. Что-то какие-то сказки начинают рассказывать про какую-то демократию там и еще что-то. У меня в пятницу был представитель Греции в эфире на НТВ, журналист. Я у него спросил, я говорю: слушайте, а Греция родина демократии. Вы же как раз придумали, да, эту самую демократию. Что у вас там с этой демократией? Он говорит: беда, никакой демократии давно нет. У нас народ, народ по всем замерам, абсолютно по всем настроениям. У нас люди категорически против того, чтобы мы передавали какое-то оружие там Украине. А люди, которые руководят греческим государством, руководствуются принципом «да плевать на это общественное мнение». Вот она, собственно, родина демократии. И вот она страна победившей демократии. И эти люди, я говорю, рассказывают нам о том, что как мы должны жить. Полная дискредитация самих себя. Они дискредитировали самих себя и этого не понимают. А может быть, понимают, но при этом, собственно, продолжают делать то, что они делают. В этой ситуации, мы должны просто, как говорится, да, помните, собака лает, караван идет, пускай продолжают лаять. Идем своей дорогой. Идем своей дорогой и не обращаем на них внимания. Мне понравилось, когда президент приехал потом в штаб и там устроил пресс-конференцию, да, по результату уже было понятно, да, чем заканчиваются выборы, да, и вот он сделал там сразу несколько заявлений, эти заявления такие, тоже интересные, он спокоен, он и до этих выборов был спокоен, и во время этих выборов был спокоен, там неспокойны они все, прям брыжут слюной, знаете, плюются так в микрофон и плюются, о, выборы не свободны, и все, он выходит, улыбается, улыбается и говорит, ребята, у нас все нормально. С экономикой нормально, команда хорошая. Будем и дальше, собственно, экономику поддерживать. Все цели, которые заявили там перед началом СВО, обязательно придем к этим целям. Надо сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке. Кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться в рабочем товарищеском режиме без суеты. В России нет смертной казни, но мы будем к предателям относиться как во время боевых действий. Вот это было сильное заявление. И вообще, вы помните, долго говорил, есть же, по-моему, у нас, да, синхрон Путина по поводу вот этих... А, ну давай, подготовьтесь, да. По поводу всех вот этих вот негодяев, которые себя называют там каким-то корпусом, да. Негодяев и предателей, которые там пытались, как они говорят, сорвать наши выборы, тоже идиоты. Ну, казалось бы, они-то уж точно должны были знать, кто мы такие, да? А что этим ты вряд ли сорвешь. Но там, видимо, были какие-то другие у них планы и соображения, да? И поэтому они устроили перед этими выборами то, что они устроили. Президент очень хорошо сказал, что мы будем с ними делать. А сейчас подготовят, там этот синхрон обязательно запустим. Инициатива в зоне спецоперации полностью принадлежит вооруженным силам России, продвижение идет каждый день, ну и так далее, и так далее. То есть он спокоен, абсолютно контролирует ситуацию, прекрасно понимает, что все равно мы их всех продаем, и все будет хорошо, да. А они тоже понимают, что он это понимает, и вне себя. Разные там... Товарищи, которые нам совсем не товарищи, которые соскочили куда-то, кто в Литву, кто в Латвию, кто в Германию, кто в Польшу, кто в Армению. Они тоже там устроили какую-то акцию с целью, даже не знаю, с какой целью. Ну, в общем, с какой-то целью. По поводу этих всех людей, да и вообще, в принципе, по поводу всей системы выборов. Ну, я не знаю, у меня есть свое мнение на эту тему. Мне кажется, что вообще выборы не нужны. Вот я вот просто вот так вот. Ну, это мое мнение. Можете соглашаться, можете не соглашаться. Я вообще не понимаю, зачем проводить выборы в том виде, в каком они проводятся. Ну, просто нет, не вижу никакого смысла в этом. Давайте мы сейчас прервемся на новости, а после новостей продолжим и обменяемся мнениями. Я попробую объяснить, что я имею в виду.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:37 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших смс-ок +7 925 4 8 94,8, Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. ВКонтакте на нашей странице она тоже продолжается. И на Ютубе сколько человек уже подключилось?
3362.
Отлично. А давайте еще активнее, друзья. Да, давайте до 6 хотя бы дотянем, да? Попробуем, наконец. Поднапряжемся, да. Готов синхрон, да? Вот послушайте, что президент говорил по поводу вот этих вот атак на нашу границу, которые были на протяжении нескольких дней перед выборами.
Еще во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем Родины Власовым, власовцы. Вот они тоже воевали против своей Родины с оружием в руках. Чем они закончили, хорошо известно. Вот тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов. Сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима. Это совершенно очевидная вещь, я думаю, повторяться здесь не нужно. Если у них главным национальным героем является Бандера, который служил у Гитлера, ну что ж, доказывать нечего. Тем не менее, такие люди есть. Это их несколько групп, там, и вот та, которую вы сказали, там, корпус какой-то добровольческий, еще там, это 4 группы. Общая численность где-то под 2500 человек. Вот сейчас их как мясо такое бросают на штурмы, мясные штурмы, это точно. Вот это в данном случае можно так и сказать, на госгранице. Потери у противника очень большие. Там, значит, вот из этих так называемых добровольцев, где-то их там, не помню, сколько их там применили, ну, где-то, по-моему, до 1500. Потери примерно 800 человек. Но вот что я хотел бы в этой связи сказать. Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий. Будем считать, что они с оружием. Всем правоохранительным органам будут даны указания поименно выявлять всех и принимать в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия. И мы не дадим им покоя. Они должны об этом знать.
Вот так вот. Ну, согласитесь, да, что должны вздрогнуть. Я думаю, что вздрогнули. А в свое время, там, много лет назад, у президента спросили, что он никогда не, там, вот он считает вот самым ужасным, самым плохим, и что он никогда не простит, да. Он говорит, самое отвратительное – это предательство. К этим людям будут относиться как к предателям, и при этом мы не оставим их в покое. Вот теперь пускай живут, как говорится, да, в ожидании. Но это те, которые пришли с оружием. Ну, а те, которые не пришли с оружием, что, они не из этой категории разве? Я уверен, что и эти ровно оттуда же. И мы с вами это прекрасно понимаем. Давай второе видео, Вот голосование за границей. Стоят две очереди. Одна в наше посольство для того, чтобы проголосовать, а через дорогу стоят вот ровно те, которые без оружия. Но посмотрите, какая реакция наших людей.
Предатели Родины! Родина наша, которая победила Гитлера! Вы все предатели! Мы все равно победим, только без вас! Бумаги
просто! Достаточно, достаточно. Вот так вот. То есть мы про них тоже все прекрасно понимаем. Они, может быть, пока без оружия, но это ровно та самая публика. Это ровно те самые люди, которые готовы сделать все, что угодно. Если нужно там кому-то статуэтку со взрывчаткой, они это сделают. Если нужно релейные шкафы там поджечь, они это сделают. Если нужно устроить катастрофу поездов, это ровно та самая публика. За 2,5, за 30 серебряников, за 2,5 рубля. Они пойдут это и сделают. Они кричат украинские лозунги, лозунги украинских националистов. Это что? Это разве не предательство? Да, они пока без оружия, но это пока. И еще не факт, возьмут они в руки оружие или не возьмут. Все зависит от того, как с ними поработают. А, вот там, где они находятся. Они там все под колпаком, и там есть специалисты, которые могут прессануть их таким образом, что они тоже окажутся с оружием в руках. Публика вся та же самая. Что касается выборов, значит, я считаю действительно, что, ну вот в том виде, в каком у нас проходят выборы вообще в принципе, мне кажется, что они не нужны. Можете кидать в мой огород камни, но вот я вот, как говорится, да, наблюдаю за всем, да, и думаю, все время думаю в последние годы. Ну как такое вообще в принципе может быть? Ну вот сами посудите. Вот заканчивает человек, допустим, там школу, 18 лет ему. Ему 18 лет. Он этой жизни не знает вообще. У него нет ни образования, ни жизненного опыта, ни каких-то знаний. Он не разбирается, зачастую просто не знает даже историю нашего государства. Он не разбирается в политике. Он не владеет контекстом. Он не до конца понимает, что у нас происходит внутри и в чем наш интерес, как говорится, снаружи. То есть, вот абсолютно, как говорится, ну, такой необразованный, молодой, там, в силу возраста, там, молодой, допустим, человек. И при этом мы даем ему возможность прийти проголосовать. И его голос приравнен голосу академика Академии наук. Лауреату Нобелевской премии. Как такое может быть? Это разве одно и то же? Мне кажется, это совсем не одно и то же. Человек заслуженный обладает ровно тем же самым голосом, что и человек абсолютно незаслуженный, который только на старте этой жизни. Как такое может быть? Кто сказал, что это правильно? По какому принципу? Только по принципу того, что он здесь родился, и ему исполнилось 18 лет, я рад за него. Пусть он докажет, что он на самом деле из себя что-то представляет, что он действительно за страну, он понимает, куда должна идти его страна, в чем ее интерес, он понимает, какие враги у его страны, кто его друзья у его страны. Понимаете, какая штука? Но здесь же нет. Мы почему-то все время говорим о том, что какие-то отморозки, они там могут, они хорошо организованы, ими очень хорошо управляют, они организованы, и они почему-то могут повлиять на то, как нам с вами дальше жить. Почему такое должно происходить? Мне кажется, это неправильно. Понимаете мою мысль? Ну, невозможно это, слушайте. Хорошо организованная масса, она может действительно взять и пустить страну под откос в тот самый момент, когда они хорошо организованные, руководимые кем-то, придут и начнут принимать там какие-то, собственно, решения, которые приведут нашу страну в итоге к катастрофе. Почему такое должно быть? Я пытался разобраться, например, да, как функционирует там вот эта вот вся выборная история в Штатах. Но это же черт ногу сломит, слушайте. Это же не поймешь без пол-литра, и даже пол-литра не поможет. Это просто невозможно разобраться в этом. То есть приходят люди, вроде бы как голосуют, но при этом от того, как они проголосовали, на самом деле ничего не зависит, потому что включается потом институт в случае, если начинает вот эта вот глобальная система подозревать, что что-то пошло не в ту сторону, включается вот эта страховка, сигнализация. Ву-ву-ву, свистать всех наверх, включается страховка в виде вот этого института выборщиков. Кто такие эти выборщики? В каждом штате свое население, определенное количество, там разное количество от каждого штата, там эти выборщики. Кто эти выборщики? Какой высший разум принимает решение о том, чтобы назначить Джона, Джека, Майкла там, и Питера в состав этих выборщиков? Как это работает? Но, тем не менее, там эта система есть. А почему, откуда она появилась, эта система? Ровно поэтому, Ровно поэтому в свое время отцы-основатели, там, я не знаю кто, они же тоже были такие, знаете, не идиоты, да? И они понимали, что в какой-то момент нужна будет страховка. Потому что, ну как можно приравнять голос какого-нибудь негра, наркомана, маргинала, негодяя там, допустим, какого-нибудь, голосу лауреата Нобелевской премии? Кто сказал, что это так должно быть? Демократия? Какая демократия? Он только что про Грецию рассказал. Забудьте про вот то понятие демократии, демократика-классика. Нету, не существует. У каждой страны собственная ситуация. Каждая страна принимает решения для себя, исходя из своих интересов. И поэтому мне кажется, что в нашей ситуации, ну, надо как-то по-другому. Как по-другому? Это уже другая история. Это нужно сесть и, как говорится, мозговым штурмом разработать систему. И человечество, я вам скажу, на самом деле всегда занималось этой проблемой. Всегда. Этот вопрос всегда был на повестке дня. Ну вот расскажите мне, например, да, а как в Древнем Риме сменялись императоры? По какому принципу? Ну по какому принципу сменялись императоры? Именно императоры. Не когда консулы там, а вот когда уже все это оформилось в империю и императоры. Ну что там, Август, Октавиан Август, он был что, сыном Юлия Цезаря? Нет. Как один император приходил вместо другого? По какому принципу это все существовало? Просто император существующий понимал, что вместо него должен быть именно этот человек. Вот именно этот, вот из всего вот этого, как говорится, списка, он выбирал определенного человека. То есть, преемника. Не мы с вами это придумали. Институт преемничества появился там вот в те самые времена. Почему? Потому что древние римляне были идиоты? Нет, просто они понимали, в чем интерес Римской империи, они понимали, кто сможет соблюсти все эти интересы, привести Римскую империю там еще каким-то результатом, а какие процессы, наоборот, могут привести к чему-нибудь не очень хорошему. И поэтому они, собственно, вот пошли этой дорогой. Институт преемничества. Они там это оформляли там по-разному, по-моему, там чуть ли не через процедуру усыновления. Но это не значит, на самом деле, что это действительно был сын там Юлия Цезаря, и он становился следующим императором Римской империи. Нет, это не так. Это совсем не так. То есть был преемник, и это все дело оформлялось вот ровно вот так. Вот они пошли этим путем. Но почему бы, например, а Россия, давайте вспомним про Россию. У нас что с вами было? Петр Первый издал указ о престолонаследии. Было такое? Было. Не успел воспользоваться, это да. Но издал указ о престолонаследии. То есть он тоже думал о том, каким образом должна передаваться власть. Сын Екатерины Второй так не любил свою маму, тот, который Павел Первый. Он так не любил маму свою, что взял указ, просто ввел указом, что больше женщины не могут, собственно, претендовать на верховную власть в стране. И поэтому вот с того самого момента власть стала передаваться только по мужской линии от отца к сыну. Если нет сына, значит, соответственно, к брату. Это я к чему? Это я к тому, что этот вопрос всегда был, этот вопрос всегда на повестке дня. Мне кажется, что нужно что-то думать, что-то, каким-то образом нужно принимать это решение. Каждая страна имеет предохранитель свой, понимаете, чтобы не свернуть с того пути, который вот этот глубинный народ считает правильным, срабатывает этот предохранитель. Можно, я не знаю, можно посмотреть на Британию. Да, там какие-то короли, королевы. Но нам же говорят, что власть на самом деле там не у них, а власть у премьер-министра. Премьер-министр откуда появляется? Премьер-министра назначают. Кто выбирал Риши Сунака? Ну, кто выбирал Риши Сунака? Там какие-то у них выборы, две партии, выборы, потом раз они в парламенте принимают решение, кого сделать премьер-министром. Нет разве? Замечательная история. Где выбор? Кто проголосовал за Риши Сунака? Поднимите руку. Никто не голосовал за Риши Сунака. А мы вот все играем в эти игрушки. Мы почему-то... Почему? Я не знаю почему. Вот нет, вот давайте у нас будет вот это вот всенародное голосование. Зачем вам нужно это всенародное голосование? Давайте подумаем с вами. 21 век, давайте попробуем что-нибудь такое интересное придумать. Всенародное голосование, завтра придут идиоты, отморозки, предатели откровенные и полупредатели придут на избирательные участки и возьмут массой, потому что академик не пойдет, директор будет занят, там, я не знаю, какой-нибудь звездный артист, дирижер и все остальное, у него будут выступления, гастроли, он тоже не успеет, а эти придут и проголосуют. И проголосуют для того, чтобы, за то, чтобы, собственно, вот кто-то, какой-нибудь еще один предатель возглавил страну и пустят нас на запчасти. Это нормальная история? Это ненормальная история. Я считаю, что нужно что-то менять. Вы можете со мной не соглашаться. Я не знаю как, но я думаю, что нам всем вместе хватит мозгов для того, чтобы разработать вот этот самый алгоритм, как это все должно работать, для того, чтобы, собственно, не разобрали на те самые запчасти, про которые я говорю. Преемник? А что не так сейчас у нас? Владимир Владимирович Путин стал преемником Бориса Николаевича Ельцина. Было такое? Было. Мы с вами всегда говорим о том, что преемник. Вы помните Дмитрий Анатольевич Медведев, да, мы вот рассматривали, когда он стал президентом, рассматривали несколько кандидатур. Кандидатуру там Иванова была, Медведева, да? Потом один сошел с дистанции, остался другой. То есть мы так или иначе все равно идем этой дорогой. Ну, давайте это сделаем уже как-то вот так. Почему нет? Ну, давайте в открытую и клево. Это наша будет система. У вас там система выборщиков? Отлично. Где-то там, я не знаю, вокруг жертвенного столба там, или костра танцуют с бубнами. И кто, как говорится, 364 дня... Простоял на ногах возле этого костра, самый выносливый становится главным в этом племени. Ну, где-то там еще какая-то система. Давайте мы пойдем тоже своей дорогой и свою систему, собственно, организуем, презентуем и запустим. Почему нет? А так мы все время, почему-то, ой, а вот смотри, вот они сейчас придут, эти идиоты, вот... И зеленкой они вот залили нам урны. Придут, сейчас подожгут избирательную кабинку. А придут там еще что-то. Кто это делает? Это же, вы же понимаете, что это за публика? Что умными людьми можно их назвать? Ну, конечно, нет. Это люди, которые все время думают о том, что им за это ничего не будет. Потому что они вот таким образом типа протестуют. Протестанты, понимаете, они протестуют. Против чего вы протестуете? Это та самая публика, которой ты, когда задаешь какие-то конкретные вопросы, они тебе никогда на это не ответят. Они тут же становятся агрессивными и тут же начинают просто, там, я не знаю, или орать, или скакать, или еще что-то, ну просто, понимаете, да. То есть это люди, с которыми разговаривать невозможно. Агрессивные, при этом не владеют никакими знаниями. Ни истории, ни политики, ни геополитики, ничего. В арсенале нет. Но они готовы прийти и сделать что-то там на избирательном участке по призыву воюющей с нами страны. И думают, что 500 рублей будет штраф и нормально. А тут раз и нежданчик случился. Оказывается, статья другая. И правильно, что статья другая. Ну, чтобы всего этого не было, нужно просто на корню, как говорится, всю эту историю менять. Вот и все. Давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. А, и смс-ки, соответственно, можете присылать. Вижу смс-ки. Телефон для смс-ок 925-48-94-8. 91-65 мне пишет: я против вашей идеи. Для голосования, значит, академика прочих занятых людей есть ДЭК. Заходишь и голосуешь. Тем более академики и артисты тоже разные. Кто сказал, что там есть только угодники? При чем здесь угодники? Слушайте, 91-65. Еще раз. Для меня мнение и голос академика важнее, чем голос целой дивизии этих недоумков. Вот и все. И нельзя... Можно, пожалуйста, давайте сделаем так. Если ты... тебе 18 лет, или там, я не знаю, тебе 20 лет, вот до определенного времени твой голос равен на самом деле 0,01 там, от голоса какого-нибудь уважаемого, признанного всеми человека, авторитетного. Давайте пойдем мы этой дорогой. Почему нет? Ну, к примеру. Но когда один голос и один голос, это неправильно, категорически неправильно. А за кого там будет голосовать этот академик, это совершенно другое. А причем, а вы мне здесь пишете сторонники власти и так далее. Вы подумайте о том, о чем я вам говорю. Октавиан был не императором, но в принципе его сенат избирал консулов. Консулы Рима, по-моему, избирались сенатом, а потом они перешли к имперской этой формуле, там немножко по-другому все работало. В России нужен царь, все будет переходить по наследству, будут вкладывать страну, а не выводить за границу. Не знаю. Это очередная опция. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, меня зовут. Насчет механизма защиты, вот вы говорили.
Ну да.
Британии и так далее. Я считаю, что у нас существует такой механизм защиты в нашем государстве. Это все наши бюджетники, госслужащие и так далее, которые все голосуют вот так, как нам надо.
Ну, я понял, может быть, вы и правы. Я не знаю. Если вы бюджетник и госслужащий, наверное, вам виднее.
Наверное, виднее. Просто это реализовано таким вот путем, который внешний мир видит. Как
фактически проведенный выбор. Вот еще раз. Еще раз. Может быть, вы и правы. Может быть, таким образом у нас, собственно, и функционирует вот этот самый предохранитель, про который я говорил. Но зачем? Зачем вот эти вот все правой рукой, левое ухо? Для чего? Я не знаю, там вот писали, я видел сообщение, что бюджет, кто тут, где это сообщение, что бюджетникам, вот, требовали голосовать дистанционно через госуслуги. Ну, что значит требовали голосовать? Кто как хочет, так и идет голосовать. Мне, например, всю жизнь больше нравилось приезжать в школу там свою, да, и голосовать, потому что мне так было больше по кайфу. А в этот раз не получилось, потому что я решил проголосовать в пятницу. В пятницу у меня эфир на НТВ, и я по дороге, собственно, в Останкино взял и дистанционно проголосовал. Удобно. Требовали, не требовали. Кто как хочет, так и голосует. Проверить невозможно, за кого ты проголосовал. Ты дистанционно, вот вы говорите, дистанционно. Хорошо, дистанционно можешь загнать, за кого ты там проголосовал дистанционно. Ты же получаешь плашечку, ваш голос там учтен, да, по-моему, и все, да, вот как-то она так. И на этом все закончилось. Поэтому нет никакого смысла там у кого-то там что-то требовать. Но еще раз к звонку, допустим, нашего слушателя. Может быть, таким образом мы и страхуемся, может быть. Но зачем такая кривая схема? Давайте подумаем об этом. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.08 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94.8, Работает наш телеграм-канал, говорит Москобот. Продолжается здесь трансляция нашей программы ВКонтакте. Тоже она продолжается на Ютубе. Сколько человек у нас уже смотрит?
3986.
3986, отлично. Давайте поднапряжемся еще тогда. Поднажмем. Читаю ваши сообщения. Андрей ВМФ. А голос 80-летнего академика будем учитывать как 0,5 от голоса 70-летнего? Строгинский пишет. Предлагаю голос за деньги продавать. Скажем, 10 тысяч рублей за голос, 1 миллион отдал. 100 раз можешь проголосовать. Нету денежек, нету права голоса. Вот, Строгинский, вы будете смеяться, а тут вот я на самом деле с удивлением узнал, опять же, от одного из экспертов у меня в эфире на НТВ, что если у тебя на кармане нет 1,5 миллиарда долларов, тебя не подпускают даже близко к выборам президента Соединенных Штатов. Ага. И нормально. Это же демократия. Вот 1,5 миллиарда на кармане есть, тогда можешь поучаствовать в выборах президента. Нету 1,5 миллиардов. Давай, до свидания, пока-пока. Вот и все. Я работаю в компании «Почта Россия». Стас Локо пишет. Нас очень настойчиво просили голосовать, дать информацию и каким образом там, и не более того. Хорошо. Меритократия нам нужна. Не за кого проголосовал, а явку обеспечивали, Анютка пишет. Прислать скриншот, что проголосовал. А, не за кого проголосовал, а явку обеспечил. Слушайте, с явкой вообще замечательная история, да. Ну и отлично. Ну и есть явка, и есть явка. Что, плохо это разве? Нет. Вот в той же самой Греции, про которую я говорил, опять вот этот греческий журналист мне рассказывает, что у них в голосовании приняло участие, там проголосовало только 20-24%, а явка была там 41%, то есть меньше половины вообще в принципе греков пришли на избирательные участки, и из этой меньшей половины там 20 с копейками процентов, собственно, проголосовали за руководителя Греческой Республики. Ну и нормально, вот он там сидит, сейчас рулит процессами, и я вам вот про это я и говорю, вот эти 24%, которые пришли, это, может быть, были вот такие же недоумки греческого разлива, понимаете, но при этом такие хорошо организованные, вот они приперлись и проголосовали, а те, которые по-другому себе представляют путь греческого государства, по каким-то причинам, там, кофе, мофе, там, и так далее, да, не пришли на избирательные участки, а сейчас сидят и думают, как же так получается, мы-то все против, а вот эти вот ведут вот такую, проводят вот такую политику. Неправильная история? Неправильная. Я не знаю, еще раз, друзья, я не знаю, как правильно нужно сделать. Это мы все вместе с вами должны, как говорится, над этим поработать, подумать, мозговым штурмом там что-то такое сформулировать, а дальше, собственно, принять решение. Но то, что точно совершенно нужно отходить вот от всей вот этой вот истории, которая у нас сейчас есть, это очевидно совершенно. Может быть, нужно ввести какой-то ценз, я не знаю, возрастной, или же какой-то образовательный, может быть, ценз. Может быть, нужно руководствоваться тем, что, ну, допустим, человек там занимается просветительской деятельностью, да, просвещает, это хорошо, это заслуженный человек. Может быть, у этого человека есть заслуги там в области каких-то наук, и это признанный там авторитет, да, там в этой сфере. Я не знаю, ну вот что-то такое вот нужно обязательно сделать, чтобы отсекать, отсечь вот это вот все, чтобы не работали кривые схемы, про которые говорил нам наш слушатель. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, как вам моя идея?
Здравия желаю, Роман.
Здравствуйте.
Идея хорошая.
Вот и я так думаю.
Я 2 года назад по радио говорил, что так называемая политическая основа демократии, вот это вот всеобщее право избирательное, явление, по сути, аморальное и разрушительное.
Да тьфу на вот это явление.
Да, вот это развивает что? Политический цинизм до невероятных размеров. Достаточно вспомнить выборы Ельцина. Так? Выборы делают народ объектом манипуляции. Хотим мы этого, не хотим. А новейшие средства массовой информации просто делают это, все это приобретает какой-то невероятный размах. Скоро вообще можно голосовать будет пальцем, не выходя из туалета, понимаете, и выбирать главу государства. Вот тут я тоже не знаю, как это сделать. Но представители народа, которые могли бы выбирать из главы государства, очевидно, это вы правильно сказали, должны быть авторитетнейшие люди. Причем представители профессиональных, этнических групп. Там учителя, врачи, военные и так далее, там рабочие, крестьяне и так далее. Как это сделать, я не знаю. Но факт остается фактом. Вот именно сейчас, именно в данный момент, редчайший случай, когда это можно осуществить. Президенту сейчас дали поддержку 87% тот, кто участвовал в голосовании. Это, по-моему, где-то 76 миллионов человек. Да? Что еще нужно президенту, чтобы внести предложение, вот изменить всю вот эту политическую систему? Скоро будет то, что выборы там на местах придут, там это 5 или 10%, и изберут там губернатора, еще кого-то. Да не должно такого быть. У нас, и Путин это сам говорил, власти жестко централизованы, это исторический факт. Иначе мы жить по-другому не можем. Это наша традиция. Зачем отходить от собственных традиций? Ваше предложение очень хорошее.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Спасибо. Да, да. А Строгинский пишет, это неправда, сестра моя, бюджетник, госслужащий, весь отдел, их почти всегда за ЛДПР голосуют. Ну, имеют право, молодцы, голосуют и голосуют. Значит, согласен, пишет Александр, довериться мнению человека, который в 18 лет мечтает свалить, но при этом идет голосовать, мягко говоря, странно. Совершенно верно, Александр, совершенно верно. Они, да не то, что мечтают свалить, они свалили, многие из них, они свалили. Но при этом они пытаются повлиять, собственно, на курс, которым пойдет наша с вами страна. Они хотят, чтобы мы пошли под откос. Они сотрудничают с нашими врагами, недоброжелателями, в открытую очень часто, в открытую даже не стесняясь. Они стоят там с этими флагами, бело-синий, белый флаг. То есть вот такие вот кристаллические предатели, недоумки. Кто-то, ну, по убеждению, кто-то за деньги, кто-то потому что просто идиот. Разные люди. Все вот эти вот испугавшиеся или полуиспугавшиеся, да? Вот они там стоят, они за то, чтобы нас не было, но при этом они могут повлиять на то, как мы дальше будем жить через вот этот самый процесс голосования. Это неправильно. Это неправильно. Нужно вводить какие-то ограничения. Прав абсолютно Сергей Алексеевич. Это должны быть какие-то уважаемые люди. Это люди, которые своей жизнью доказали, что они болеют душой за страну, они болеют душой за нас с вами. Они могут говорить и, там, я не знаю, кричать там и бить в набат, когда они будут обнаруживать какие-то нехорошие моменты, но это не потому что, а потому что у них душа болит, и они хотят изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Это нормально. А вот, вот это вот, это как раз вот, мне кажется, неправильная история. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу два комментария. Первый по поводу выборов. То здесь как бы, ну, тут вопрос такой, что я, предположим, там, два высших образования. У меня там очень хороший опыт там работы, кругозор там и так далее, и так далее. А есть какой-нибудь замечательный работник завода. Но мало чего понимающий в экономике, там, в политике и так далее. То есть тут как, тоже, ну, как бы учитывать мое мнение, мой голос один к одному, то здесь просто, ну, очень много нюансов, а кто туда не попадет, там, и так
далее. Не, нюансы есть, я понимаю, нюансы
выборные,
есть.
И второй вопрос еще коротенький, вот по поводу сменяемости власти, да, там, Римской империи и так далее. Да, действительно, там были назначенцы, скажем так, но каким образом там власть менялась? Ну, там, кого-то периодически там где-то там подрезали. А почему? А потому что в таком случае получается, а как менять? Ну, этот условный лидер, он пошел вдруг не по тому пути, с ума сошел, не знаю, там, намеренно. Как менять? То есть если работает такой механизм, при котором вообще поменять траекторию развития государства нельзя, то получается единственный путь изменения, он становится насильственный. Или как?
Не, ну почему насильственный? Обязательно только насильственный.
Не, ну просто получается, если все институты, они заточены на то, чтобы поменять нельзя было текущий курс, значит, так или иначе, его изменить можно какими-то экстренными вещами. Просто так поменять его не получится. Ну и как бы тут, опять же, вопрос там злоупотребления сразу и много-много-много чего как бы. То есть понятно, что демократия есть минусы, но она же тоже не так просто была придумана. И в целом, ну...
Ну, считает, слушайте, скажем, ну, я понимаю, да, я понимаю. Можем вспомнить, что ничего лучшего не придумали там и так далее, да. Но... Хорошо, ну вот смотрите, допустим, та же самая страховка в Штатах, что так. Это каким-то образом входит в противоречие с демократией?
Да нет, наверное, вариант с выборными какими-то людьми, он вполне может быть, на мой взгляд, возможен и вполне, наверное, не такой уж и плохой.
Ну вот смотрите, поэтому... прям сразу несколько, да, у них, как говорится, вот этих вот моментов отсечения, да, несколько. То есть вначале финансовая вот история, да, про которую я говорил, то есть если у тебя нет вот этой финансовой подушки, ты не можешь вообще в принципе даже близко подойти, как говорится, да, к моменту выдвижения.
Без на вариан... мой взгляд, справедливо.
Без варианта. То есть вот один момент отсечения. Момент второй там отсечения, да. Ты там голосуешь, не голосуешь. И много раз же мы с вами видели, да, там в каком-то штате взяли, проголосовали, побеждает вот этот кандидат в президенты. А потом выборщики говорят, да не, ну его нафиг. Этот парень нашему штату против шерсти. И поэтому мы принимаем решение, что будет по-другому. Было такое? Было. Вот второй момент отсечения, да. Второй момент отсечения. Мы же с вами, наверное, не такие там... непроходимые там идиоты, чтобы не суметь, допустим, каким-то образом избрать общенародный, там, общегосударственный вот этот вот, я не знаю, орган, что ли, из людей действительно достойных. Есть люди, авторитет которых вообще, как говорится, не подлежит никакому сомнению, как бы ты ни относился вообще к разным там политическим, неполитическим там заявлениям этих людей. Но есть люди авторитетные, вот они в графе «дано», да. Есть такие люди? Тут... Конечно, есть. Почему бы из этих людей там не сформировать какой-нибудь орган, который будет, за которым будет последнее слово? Ну, почему нет? Почему, да, например, не отдать парламенту вот это вот все? В принципе, здесь, я говорю, мы справимся, если мы поставим эту задачу себе, я думаю, что мы справимся, мы умный народ. А ну, так мы все время по-тоненькому, мы рискуем, зачем? И потом...
Да, риска, прошу прощения, здесь вопрос какой. Вот, например, взять процент голосования, предположим, по Москве. Там, где Путин, я так понимаю, что набрал минимальный балл, я не видел там... Там все равно высокий, но минимальный. С одной стороны, можно сказать, что так произошло, потому что условно вот этих вот ручных, проплаченных, неадекватных здесь проще все собрать и отправить на участок. А с другой стороны, можно сказать, что здесь минимальный процент, потому что в Москве максимальное количество людей... максимальным уровнем дохода и максимальным уровнем образования. Но здесь все же такой нюанс, вот эта выборная история, она, ну, вот эти вот представители, если их собрать с максимальным количеством денег и с максимальным уровнем образования, а это вот прям будет как раз по ходу курса...
Нет, здесь немножко не так, вот смотрите, вот опять же эти выборщики, да, там в штате живет, допустим, два человека, да, один из них, собственно, может претендовать на вхождение вот в этот вот орган, да, допустим, там в Москве живет там 15 миллионов человек, соответственно, у Москвы вот такое вот количество людей, пожалуйста, можете делегировать, вот все, и какое бы количество там чего у них не было, да, их будет определенное количество всего, и из каждого региона там свои люди, да, которые знают специфику, которые все, ну, все прекрасно понимают про этих людей, да, и эти люди, как говорится, если и будут делегированы, значит, будет за что.
Не, все так, просто, ну, просто мне кажется, правильно подход в этом случае говорить, что проблема не только вот в этих вот 18-летних там, или неважно скольки-летних, но не меньше проблем условно в бабушках, в безработных, в необразованных.
Да, может быть, да, но вы же понимаете, да, что бабушка, она может там, я не знаю, там действительно там всегда голосовать как-то вот консервативно, да, но она под откос-то не ведет страну, а эти люди, они на подсосе зачастую вообще у открытых врагов, да даже вот те негодяи, которые с оружием в руках, у них же паспорта наши. И они могут голосовать. Это разве правильно? Нет, это неправильно. И те, которые еще без оружия, они тоже могут идти и голосовать. Почему? Я считаю, если ты убежал, ты сам себя должен был поразить в правах. Это твой сознательный выбор.
Если человек остался со своим народом, который там живет в режиме этих санкций и терпит, как говорится, тяготы и лишения, да, вот эти вот все, то это одна история. А если ты весь из себя такой и еще, как говорится, подпеваешь тем уродам, которые против нас эти санкции вводят, ну как может быть одинаковый вес голоса? Неправильно.
Ну, может быть, много параметров, но я бы, честно говоря, все-таки не все те люди, которые против текущей власти, они неадекватные, с оружием там, и так далее, и так далее. То есть я знаю немало людей, более чем адекватные, намного более адекватные, чем многие оставшиеся здесь, которые вполне как бы в себе. Но у них просто другой взгляд, они там не высказывают... Там,
да ладно, там... слушайте, вот это все от лукавого, ну, честное слово, другой взгляд. Разное мнение. Спасибо. Я понимаю, про что говорите. Ну,
иначе получается,
спасибо.
Есть только одна точка зрения.
Да правильно? Нет, не одна точка зрения. Не одна точка зрения. Вот это вот все. Но точек зрения бывает много разных. Но я считаю, что не каждый имеет право на самом деле ее высказывать, эту точку зрения, и рассчитывать на то, что к ней кто-то должен прислушиваться. У тебя может быть своя точка зрения, но это вовсе не значит, что мы должны прислушиваться или дать тебе возможность ее высказывать, эту точку зрения, потому что ты или враг, или олигофрен, или вообще там, я не знаю, недоумок. Зачем мне твоя точка зрения? Оставайся при своей точке зрения у себя, как говорится, в своем пространстве. Ой. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте. На самом деле, вы что-то какое-то избыточное вот это средство предлагаете. Объясню, почему.
Давайте.
Большинство негодяев быть не может. То есть это, вот этот закон такой, бытия, он все на самом деле ставит на место. Если вдруг каким-то образом стали большинство негодяев и предателей...
Кто сказал, что большинство... Не-не-не, кто сказал большинство негодяев?
А тогда оно никак не может влиять на исход выборов. Так что пусть голосуют, как голосуют.
Еще как может, секундочку. Еще
нет,
как?
Не
еще,
может, нет,
да может,
не
может, да может, да может, может. Все зависит от обстоятельств, еще как может. Вот я только что приводил пример с Грецией.
Нет, ну что значит Греция?
Очень
вы
просто.
Вы не сравниваете
Грецию. Да почему же не сравнивать с Грецией?
Потому.
Ну почему? Почему? Да подождите.
И Армению не сравниваете.
Да конечно, то давайте вообще ни с кем не сравнивать.
Армения еще хлебнет за это, за свой выбор.
Хлебнет обязательно, она уже хлебает.
Мы уже хлебнули здесь, мы уже хлебнули.
Послушайте, спасибо. Не сравнивайте, сравнивайте, а вот у нас такого не будет, а вот нам это не грозит. Мы вспомнили Армению, и я помню эту самую Армению, когда там все подряд мне говорили, ой, да нет, ты что, у нас разве может быть что-нибудь такое, что было на Украине? Да какой Майдан, ты что? Вот оно, пожалуйста, кушают большой ложкой на сегодняшний день, и это еще не конец. Поэтому могут быть любые варианты, просто люди, которые... как вы говорите, нормальные, они просто в какой-то момент могут не прийти, не проголосовать. Это сейчас мы с вами видим вот эту рекордную явку. А почему мы ее видим? А потому что возвращаемся к первым минутам нашего эфира. Вот ровно поэтому. А если бы все было тихо, гладенько и хорошенечко, и комфортно, и уютненько, и вкусно, и тепло, и лето, и дача, и рыбалка, или же все включено в Турции там или еще где-нибудь, в зависимости от времени года, варианты могут быть любые. Вот эти вот придут, потому что они организованы. Они организованы и их ведут. Какой-нибудь козел-провокатор обязательно появится, который их приведет всех. На акцию, не на акцию, это мы с вами уже видели. И умное голосование, и вот это. И в итоге что мы получили? А в итоге мы получили просто засланных казачков там в разные органы власти, которые потом вдруг оказываются иностранными агентами. А какие такие нас? А вот они финансируются, оказывается, этими ребятами. А потом раз и убегают, будучи депутатами, убегают. Это я про Мосгордуму говорю. У нас там 4 человека таких. И все прошли туда в результате вот этой вот на умное голосование. Потому что сила вот эта вот, которая ими руководит, все организовала, все сделала. А те, которые думали, а ладно, нормально, и так все будет хорошо. Сейчас да, сейчас другая ситуация. Сейчас нас прессуют, и мы поэтому вот так вот все взяли хором, как говорится, пришли и дали наш ответ Чемберлену. Это все понятно. А завтра что будет? А что будет послезавтра? Поэтому варианты любые возможны. Нужна система, которая бы не позволяла никаким образом, собственно, приводить к власти людей, которые будут действовать изначально против интересов российского государства, глубинных интересов и исторических. Слушаю, говорите вы в эфире. Алло. Не получилось. Поехали. Слушаю, говорите вы в эфире. Давайте сделайте что-нибудь с шайтан машины этой. А, давайте. Да, слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, совершенно верно. Должна быть система, такая политическая система, которая бы не допустила, ну, в будущем какие-то успехи предателей и членов пятой колонны. Ну, вот такие моменты. Вот сейчас, конечно, должны более строго наказываться те там сумасшедшие или идиоты, которые испортили чужие бюллетени. Вот эти эксцессы, конечно, их надо не просто препятствовать выбору, а должна быть какая-то более жесткая статья применена. А так, конечно, высокий процент явки избирателей, высокий процент голосов за президента. Это все совершенно точно объясняется тем, что Россия ведет очень сложную затяжную войну с Украрейхом. Здесь действительно интересы страны поставлены на карту. И Запад, да, ополчился против России, там огрызается и так далее, коллективный Запад.
И будет использовать всеми, как говорится, доступными средствами. Часть людей, которые имеют право прийти и проголосовать, будет использовать в своих интересах, но не в интересах России.
Они будут, но, слава богу, этот процент очень мал.
Таких слава вот, богу.
Ну, и идиотов, членов пятой колонны, таких оголтелых, борзых персонажей, ненормальных. Их очень, ну, достаточно маленький процент. И вот в целом, ну, наши граждане показали, да, свой настрой и свои, так сказать, политические предпочтения. То есть России нужно, конечно, решать... Лучше, конечно, в этом году решать эту главную проблему.
Спасибо, спасибо. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Здесь продолжается трансляция. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте, трансляция нашей программы. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько там человек сейчас?
3709.
Меньше стало. 3709. А, побежали. Ну, хорошо, ладно. Начитаю ваше сообщение. 7705. Роман, Гитлера выбрали демократическими выборами. Вообще, фашизм — это сын демократии. Вы правы на 100%. Кто говорит, я демократ, он или глупый, или это выгодно. 0086. А те, кто когда-то голосовал за Ельцина, вели под откос страну? За кого тогда голосовал ВВП, например, Илья 86-й? Вы знаете, по-разному было тогда. Когда голосовали за Ельцина, я имею в виду. Когда голосовали за Ельцина, казалось, что голосуем за что-то новое, светлое и хорошее. А прошли годы, и мы с вами понимаем, на самом деле, к чему все это привело. Разве не так? Так. Так. Про Анну спрашивает Бонзамо. Анны действительно у нас давно не было, да. Ничего пока сказать не могу. Андрей пишет, вот вам система голосования, обязанность. Не пришел на выборы, заблокировать счета нельзя за границу и прочее. Любые выборы с явкой ниже 90 нелегитимны. Ну, этой дорогой тоже идут в некоторых странах, да, что обязательно нужно голосовать, если не проголосовал или, как говорится, проигнорировал все это дело. Там в некоторых странах даже до уголовной ответственности. Но это немножечко другая история, это я немножко сейчас не про это говорю. Нет, так нечестно. Почему меня лишают права голосовать? Запрет на голосование иноагентам, убийцам, больным со справкой и так далее. А нормальные люди должны голосовать и обязаны это делать. Да, Елена Вэй пишет. А всеобщее выборное право гарантировано гражданам РФ Конституции, гарантом которой, в свою очередь, является президент. Вы сейчас покушаетесь на основы конституционной системы России, вы это понимаете? Я ни на что не покушаюсь. Я говорю, что считаю нужным. А что касается Конституции, Конституцию, а кто принимает Конституцию? Конституция – это плод чего? Конституция разве никогда не меняется? Конституция, в Конституцию разве нельзя внести какие-то поправки? Мне кажется, можно, на то она и Конституция. Конституция – это основной закон. Этот основной закон, по которому живет государство. Но мы не можем с вами, собственно, там взять и не менять никогда Конституцию, потому что все течет, все меняется, меняется мир, меняются обстоятельства, меняется контекст, меняемся мы с вами. И поэтому, в принципе, и Конституция тоже периодически меняется. Дальше читаем. Макс 78. А как определить, что является вредным для государства, а что полезным в конкретной ситуации? Да, очень просто. Вот Макс 78. Я вас поздравляю с десятилетием подписания договора между Крымом и Российской Федерацией. Крым вступил в Российскую Федерацию. Прекрасная была история. Вы как считаете? Я всех поздравляю с этим. Я считаю, что это просто самое крутое за последнее время, собственно, событие в нашей истории. И как вы считаете, это полезно для Российской Федерации или нет? Есть вещи абсолютно безусловные, и здесь не нужно, как говорится, я не знаю, даже гадать на кофейной гуще или что-то там придумывать себе. Нет, есть вещи, которые или правильные, или неправильные. Вот и все. Ладно, слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, говорите, я вас слушаю внимательно.
Роман, меня Леонид зовут.
Да.
Санкт-Петербург. Очень интересный вопрос. И вот мои соображения следующие.
Да.
Что, может быть, выбирать, скажем, по партийным спискам, да, условно, там 50%, а 50% это всеобщее голосование, потому что даже, например, Нобелевский лауреат или там человек в возрасте, не факт, что ну, они не проголосуют за какого-нибудь странного человека.
Не, может быть, как говорится, любой вариант, это я соглашусь. Вот тут мне писали по поводу того, как пришла женщина, где это она, вот, она оказалась доктором наук, да, преподавателем.
Профессором, да.
Да, Уральского университета в Екатеринбурге. Любые варианты возможны. Любые.
Поэтому, может быть, вот в качестве, как вы говорите, предохранителя, это может быть разделить ответственность, соответственно, половину отвечает партия, половина тогда уже просто всеобщая обязанность, даже, может быть, и обязанность тогда голосовать.
Может быть и так. Я к тому, что это может стать, согласитесь, что это может стать темой для общенародной дискуссии, нет разве?
Безусловно.
Да, мне кажется, можем поразмышлять на эту тему.
У нас есть пример 2014 года, когда там мудрый украинский народ выбрал там, это ж Порошенко за все это акцентировал внимание, что мудрый украинский народ не может ошибаться.
Да, конечно. И... Да, вот видите, не может. Ну, а мы же понимаем, что они ошибались. И я думаю, что и они это тоже понимают очень многие. Другое дело, что там кто-то голос подать не может, а кого-то уже и нет. Но все, что с ними происходит, это результат ровно того, что они, собственно, творили на протяжении многих лет. Кто-то считал для себя невозможным вообще что-либо сказать, кому-то было не до этого, а кто-то думал, что отсидимся под корягой, а кто-то, кому-то было вообще в кайф там поучаствовать в каких-нибудь процессах, там, знаете, поразливать там всякую горючую жидкость где-нибудь в районе Одессы или Киева, это же прикольно, это же движуха, это драйв, да? Вот это вот все было прикольно, это же одногруппники, одноклассники и все остальное, да. А потом раз, и вот вам, пожалуйста. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Алло, Пароль, проспект Нариманова, Вадим, в Москве. Я хочу что сказать, Роман, вот эти попытки элитарной власти в 20 веке два раза для России заканчивались катастрофой. Вспомните, как народ смел царизм и как мы радостно свергали Советский Союз. Народу обязательно нужен какой-то доступ к власти. Это просто без сомнения. Я согласен, что ценз должен быть. И я считаю, что это должен быть возрастной ценз, потому что мозг у человека созревает только к 25 годам. Чисто биологический ценз. И ценз налоговый. А в плане того, что, уважаемые люди, вы вспомните, что творил так называемый академик Сахаров. Какой он бред нес с трибуны, и сколько он вреда нанес, или какой-нибудь Солженицын. Да много их было таких подобных. А гениальность в одной области не означает общего ума, общегражданского ума. Поэтому к этому делу нужно относиться настолько осторожно, настолько выверенную систему нужно создать, чтобы опять не навредить, чтобы третий раз не взорваться.
Согласен.
Если вот у меня отберут избирательное право, я первый выйду. Вот вспомните, там, от Болотникова до народовольцев и до нас даже. Да, вот я помню, что я творил на
перестройке. Ну, отсекать народ от власти нельзя ни в коем случае. Спасибо.
Согласен. Я же не спорю. Я же говорю, что это мы, я же с чего начинал, что давайте подумаем на эту тему, давайте взвесим все риски, давайте взвесим все варианты, давайте проговорим это все. Для этого и есть вот это не быстрый процесс, а вот так по щелчку это все не происходит. Это коллективный труд, и давайте попробуем подумать просто, может быть, действительно нужно пойти этой дорогой. И там дальше уже, как говорится, будем дискутировать и обсуждать, как, зачем, почему, там, ценз, не ценз и все остальное. Но поговорить на эту тему можем? Можем. Нужны какие-то нам предохранители, как я сказал, да? Конечно, нужны. А иначе мы просто абсолютно, как говорится, вот с этой стороны не защищены. И вот вспоминали там времена Бориса Николаевича Ельцина, да, ну вот что хочешь можно было нам, как говорится, в тот момент рассказать, убедить. И мы, да, своими собственными ножками тук-тук-тук-тук-тук-тук, и вот разобрали то, что у нас было, как говорится, на вот эти вот все республики. В итоге потоки крови, а потом Россия, и Россия, собственно, была вот в том состоянии, в каком она была. И мы с вами, те, которые постарше, мы прекрасно помним, в каком состоянии она была. Я больше не хочу, чтобы страна пришла в это самое состояние. Да не дай бог. И если снова нас туда, вот, собственно, вернут, в этот раз уже точно добьют окончательно. Хотя тогда уже казалось, что, ну уж точно, мы в шаге от того, чтобы, как говорится, умереть и больше не подняться. Именно поэтому они нас и не добили, потому что они думали, что мы уже мертвы. Просто вот есть какие-то, знаете, вот эти вот силы какие-то, знаете, вот верховные силы, которые нам все время помогают. Как-то это работает. Не добили и уже не добьют. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, Роман Георгиевич, спасибо за эфир.
Добрый.
Рушан, Москва. Ну, знаете, немножко знаю историю. Так. Ну, в принципе, никогда обычный народ к власти не допускали. Нигде никогда. На долгое время. Да, конечно, представители могли заседать в всяких там собраниях, представители разных, так сказать, ремесленники, там, рабочие, воины, жрецы и тому подобное. Но все равно всегда очень хорошо, знаете, показано Тарас Бульба, как атамана выбирают, когда в толпе свои люди, которых кого за что, за посулы, кого за чин, и говорят, кого кричать. Помните такой момент?
По-разному бывает. Но, вот принципе, мне, вот, например, переложить... Григорий из Санкт-Петербурга пишет, вот смотрите, а кто в Советском Союзе комбайнера Меченого выбрал? Народ за него не голосовал. Вы же понимаете, да, про кого идет речь? Естественно. Выходец из народа.
Ну, Союз как сам пришел, там тоже очень хитро все было, и тоже помните...
Говорю, по-разному бывает.
Но я долго, чтобы долго просуществовал строй какой-то справедливый, да нигде никогда не было. Все равно будет наверху беспринципные, жесткие, хитрые.
Может быть и так, может быть и так. Но, например, Екатерина II меня полностью устраивала,
не устраивает, как императрица российская. Может быть, она была жесткая, может быть, еще какой-то. Но с точки зрения российского государства и интересов российского государства, ну, она просто супер, нет разве? Ну, как вариант, да, как пример. Мы же говорим не про то, как мы себя будем чувствовать, и не про то, нравится нам или не нравится, а мы говорим про интересы государства. Слушаю вас, говорите. Оп, слетело. Ну ладно. Давайте зачитаю некоторые сообщения. Так, Максу 78-му я ответил про то, кто определяет, полезно это для государства или не полезно. Считаю, что без благословения патриарха Московского всея Руси на президентство вообще нечего рассчитывать, да и вообще не могу понять, как может быть, что церковь у нас стоит в стороне от власти. 45-40. Дальше. В новой рекламе китайцы троллят немцев, демонстрируют потрясающую стабилизацию электромобиля относительно люксового Майбах. Алексей нас пытается сейчас тот самый, на другую тему, да, перебросить. В Турции обязательное голосование. Да не только в Турции, много таких стран, Григорий, много. Ну, так нельзя блокировать, считай, я вот пришел на выборы, но проголосовать мне не дали, потому что замена паспорта была в 45, и подал я заявление до выборов, а получил паспорт 17-го, в последний день выборов, и проголосовать не дали, но все равно хотел проголосовать за Путина. Андрей, я понял, да, а как так получилось у вас, что вам исполнилось 45, а вы забыли, что ли, про это? Захочешь забыть, не получится. Тебя закидают там сообщениями. У вас заканчивается электронная подпись. Вы получили штраф. Это все и на электронку прилетает, и в смс-ки, и в WhatsApp, и еще куда-то, да. Наверняка вам тоже присылали сообщение, что вам 45, мы вас поздравляем, но было бы неплохо поменять документы. Ну что же вот так-то, а? Дальше. Замеры все против власти и смотрят на Запад. Замеры. У самого сына такой неумный механизм защиты, от них срочно нужен. Билли пишет. Зумеры. Вот. Потому что я смотрю, замеры какие-то. Зумеры. Все понятно, да. Зумеры. Ой, господи. Серж 103. Ну, давайте ее менять, как вам нужно. Роман, так это сегрегация, разлом. Да нет, это не сегрегация и не разлом. Почему нет? Мне кажется, что это вполне себе справедливо. Вполне справедливо. Оплата налогов должна давать право голоса. Как вариант. Очень многие люди, которые пытаются всеми правдами и неправдами, как говорится, кинуть государство, еще лучше там вообще наворовать, да, и соскочить с наворованным, но при этом они почему-то имеют право голосовать. Что за ерунда? Мне кажется, что нет. Нужно тут же пресекать эту историю и говорить им: все, господа, до свидания. Так. Вячеслав, а что? А то, что ЛНР и ДНР мурыжили 8 лет, это позор. Ну, позор, не позор, знаете, мы много раз на эту тему говорили. Может быть, мы просто не могли раньше. Может быть такое. Может быть, не могли, а сейчас вот, когда смогли, тогда и сделали. Может быть, такой вариант. Ну, не знаю. Значит, выбирали Ельцина, казалось всем уважаемым людям, что это путь светлое будущее, а оказалось, что не слишком светлое. Ну да, все правильно, я же про это тоже говорил. США хотят прямо сейчас без предварительных условий вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, заявила американский постпред в ООН Линда Томас-Гринфилд. Ну, да. Они, конечно, хотят без предварительных условий, да, пожалуйста. Мы вообще за мир. Только у них свое понимание этого самого мира, а у нас почему-то свое понимание этого самого мира. Они даже нам не оставляют права думать, как это все должно быть. Они считают, что вот есть одно единственное мнение, это их. Оно правильное, потому что они самые какие? В общем, самые-самые. Вот тоже 70-31, а Украина разве ничего не учит, где малое агрессивное меньшинство рулит страной и разрушает страну? Да, об этом мы тоже говорили. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло. Слушаю вас, говорите.
Вот смотрите, у нас 18-летние могут голосовать, а мне 80 лет, моя категория вообще выброшена из системы голосования. Я не зрячий. Вот даже я со внуком приду туда, в школу для голосования.
Да.
Нет вот этих номерков, 1, 2, 3, 4, ну, чтобы я пальцем пощупал и поставил галочку.
Вот
поняли вы меня?
Я понял, это для меня на самом деле новость. Я вот не в курсе, я даже поинтересуюсь. Это неправильно.
Ну да,
если
вы
это
вот
так,
как,
это неправильно.
Как депутат, хотя бы к следующим выборам, чтобы были несколько бюллетеней для незрячих. Но так же нельзя.
Да, это безобразие, мне кажется. Я поинтересуюсь. Ничего не могу сейчас вам сказать, честное слово.
Ну,
спасибо.
Будьте
спасибо.
Добры. Спасибо,
спасибо
за
спасибо.
Внимание.
Спасибо. Так, на избирательном участке у меня бутерброды по 100 рублей. Как им не стыдно? Григорий, Санкт-Петербург. Что-то зацепила вас эта тема, да, с этими бутербродами? Я, по-моему, уже слышал в эфире, вы уже кому-то писали про эти цены и про бутерброды. При Кате войн дофига было и во дворце Содом и Гоморра. А потом смотрим на результаты и видим, что по результатам... Самое оно, если вы про ту самую Катю. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
Алло.
Да.
Алло, алло, да. Здравствуйте, Георгий, Москва.
Да,
слушаю. Вот хотел высказаться, соответственно. Слушайте, я против повального введения законов и обязаловки всех голосовать. И мне кажется, что эти выборы показали... как надо действовать. Вот наша оппозиция очень активно призывала молодое поколение голосовать. Поэтому информирование и, в принципе, работа с медиа очень сейчас действенны. И, мне кажется, это самый, так скажем, правильный путь развития данной истории. Потому что, когда все обязаны, а ты вроде и не хочешь, и не вникал, тем более, так скажем, политическая обстановка может не совсем способствовать выборам по разным причинам, по абсолютно разным причинам. Поэтому обязаловка — это всегда плохо, и мне кажется, что надо работать все-таки более... сознательно.
Ну, я понял, да. Но на самом деле все всегда работают. Все работают. И по телевидению сообщают, и не по телевидению, и везде. Все информирование, да. Ну, и это одно другого не исключает. 91-65 пишет, тогда можно поставить и иной вопрос. Почему мой голос, гражданина России, который живет в границах России, имеет такой же вес, как голос гражданина России, который живет в Берлине или Стокгольме? Живет там долго. Они вне нашей повестки, налоги в наш бюджет не платят. Вопрос справедливый. Знаю, во многих странах действует запрет, на самом деле, голосовать за пределами страны. И я знаю, что очень многие люди, которые действительно хотят проголосовать, хотят, чтобы их голос был учтен, они даже прилетают непосредственно на свою родину, идут на избирательный участок ножками и голосуют. Вопрос есть. Соглашусь, что логика какая-то в этом есть. Но это еще раз, вот, ровно в подтверждении того, о чем я и говорил, что если и думать, то нужно вот эти вот все за, против, там, разработать в итоге какую-то схему. Впал не можем это сделать. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло, алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Не Андрей зовут. Ну, вы уже все рассказали.
Ладно.
Одессу в 1996 году... Там начали вот эти вот корабли НАТО вот заходить там в порт Одессу. Вот.
Да, да.
И был там такой главред, вот Одесса вечерняя, этот Борис Деревянко, может, вы, наверное, слышали, нет?
Не, не слышал, нет.
Ну вот, ну его, короче, это, он боролся постоянно с администрацией города, боролся там с Бандеровцем, там тоже был.
Да.
Вот, ну его в итоге вот и за правду, ну он еще хотел баллотироваться в мэр Одессы.
Да.
Вот, и в итоге его убили, короче, вот так вот.
Ну, на Украине, да, украинский почерк, да, узнаем.
Не, ну это
да.
Просто, да, и для моего папы просто это был шок просто, прям, он был в вечерней Одессе главредом с 70-го года по 97-й, вот, почти 30 лет, а его еще в Москву звали. Там в «Известия» возглавить, там, чтобы он главным редактором, вот. Ну, папа просто с ним пересекался пару раз, ну, человек был очень хороший. Ну, тоже боролся за правду, как и вы, как и все, и как и Владимир Владимирович.
Спасибо.
Вот,
Спасибо. Вот. Спасибо. Да, ничего, спасибо. Ничего. А, они там собираются какую-то базу построить очередную, да, и почему-то опять они все в Одессу их несет. А, британцы там военные объекты, эти сейчас румыны, там и натовцы какие-то еще, там чуть ли не американцы, в общем, да, и все вот в район Одессы, да. Как сказал наш президент, в русском городе Одесса нас ждут, и я в этом уверен, что в русском городе Одесса нас ждут. Ничего, ничего, мы посмотрим. Так, чем меньше гражданских во власти, тем стабильнее государство, Евгений Касаткин. Это вы предлагаете исключительно только военных. Ну вот видите, у каждого свое мнение. Так вот мы с вами, как говорится, и говорим о том, что необходима нам какая-то общенародная, собственно, дискуссия, вот этот мозговой штурм. Ровно этим мы с вами уже прямо здесь и сейчас занимаемся. А, ну все, время истекло. Значит, друзья, сейчас после нашей программы будут новости. После новостей два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов, вам расскажут про футбол, так перезагрузят вас немножечко, можете поздравлять Георгия Бабаяна с днем рождения, у него сегодня день рождения, а потом что у нас, как работают они, в повторе, да? Да, они в повторе еще неделя, да, по-моему, ну, ребята, в общем, выдвинулись, да, я имею в виду военный курьер, они работают на Донбассе, поэтому, ну, вот пока даем повторы, но они приедут, и им будет что рассказать. Встречаемся через неделю, сейчас новости.